смотрите и слушаете «Радио Свобода» и в эфире программа «Свобода в клубах». В памяти Антона Носика, медиа-менеджера, основателя Рунета, за два дня до своей смерти Антон был в студии «Радио Свобода». Мы говорили о феномене видеоблогов и видеоблогеров. Кто такие видеоблогеры? Что это за люди? Почему видеоблогинг охватил весь мир, можно сказать, с таким успехом? Почему Сашу Спилберг вызывают в Госдуму, а дело Руслана Соколовского обсуждает вся страна, которая до его игры в покемонов не имела представления вообще, наверное, о том, кто такие видеоблогеры в старшем своем поколении? Почему Алексей Навальный выводит людей на улицы через видеоблоги и теперь уже говорят о бунте молодежи? Психология. ФСБ ходит с кусачками, как добавляет Антон Носик, отец-основатель Рунета. Приветствую вас, Антон, в студии. Илья Казаков, видеоблогер команды Wylsacom. У нас в студии команда занимается, и вы, в частности, видеообзорами новинок, техники, гаджетов.
Все верно, мобильная техника, компьютеры.
Техники, да. Значит, возможно, у нас по скайпу появится Дмитрий Иванов, он же Камикадзе, но поскольку у нас проблемы со связью, мы, может быть, только посмотрим какие-то фрагменты его видео, потому что я считаю Диму ярчайшим представителем политической зоны в русском YouTube и вообще такой звездой видеоблога, саркастическим, очень ироничным человеком, таким Сашей Черным, можно сказать. Рунет, и давайте начнем с истории Руслана Соколовского. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд наконец-то смягчил наказание для видеоблогера Соколовского. И вместо 3,5 лет условного лишения свободы он теперь получает 2 года и 3 месяца условно. Ура, победа, адвокаты. Посмотрим запись наших коллег, которая 3 дня назад была сделана, собственно, в зале суда, и где выступают адвокат Алексей Бушмаков и, собственно, сам Руслан.
Я полагаю приговор суровым. Суровым с учетом того, что подзащитный все-таки провел при избранной ему мере пресечения порядка 9 месяцев. То есть 3 с лишним месяца – это следственный изолятор и остальное – домашний арест, где он был лишен возможности даже гулять, видеться со своей матерью. Полагаю, что 3 года 6 месяцев лишения свободы, хотя и условно, оно все-таки сурово, при поведении подзащитного, при его характеристиках и при том, что он был на мере пресечения определенное время.
Ну, может быть, дополнительно хотел бы сказать, что в первую очередь мне непонятен запрет на массовые мероприятия, потому что неясно, что из себя представляют массовые мероприятия даже, то есть какое у них определение. Это самая неясная часть приговора. И все, собственно говоря. Ожидания? Ну, у меня ожидания, что, естественно, меня не оправдают. Мы же в России живем, господи. Но я думаю, что мне хотя бы немного скостят срока, что мне придется все 3,5 года ходить под этим колпаком, и что все будет получше немного, чем сейчас. Я элементарно хотел бы посещать какие-то концерты, там, выставки, не знаю. И получается, что по данному приговору мне запрещено даже, как я понял, музей посетить или там прийти на концерт любимой группы. Это какая-то странная ситуация. Я вообще раньше по митингам-то особо не гулял. Я так понимаю, что мне это запретили, чтобы я не участвовал в мероприятиях по типу митингов Навального, как я понял. Но это несколько странно, потому что ну тогда бы так и прописали, что нельзя митинговать. Но нет, мне вместо этого прописали в целом запрет вообще. Чуть ли не выходить на улицу получается. А учитывая то, что я теперь еще и журналист после всех этих событий, мне это явно помешает еще в моей какой-то профессиональной деятельности, потому что, по идее, я должен посещать массовые мероприятия. Просто по долгу службы. И это тоже непонятная ситуация.
Руслан Соколовский после первого судебного заседания с довольно ясным прогнозом о том, что немножечко скостят ему.
Это уже
все.
Апелляционная инстанция. Поэтому да. То, что мы услышали вот эти 2 года 3 месяца, это ровно та точка, в которой Алексей Анатольевич Навальный, которого мы ждем через час из тюрьмы, может это дело оттаранить в ЕСПЧ. И должен это сделать, потому что, ну, я не знаю, может, у Соколовского есть свои представители в ЕСПЧ, но если нету, то наверняка Росевросуд Алексея Навального это дело представит Европейскому суду. Аргументы все известны. Там 57 жалоб коммуницировано у Навального. Там все идет очень гладко. Я вот как человек, который отсудился, вот сейчас я уже прошел. У нас президиум Мосгорсуда я прошел Верховный суд, парадное, лежу в кассационной инстанции Верховного суда и лежу в Конституционном суде, сейчас изучают судьи Конституционного суда, изучают мой иск по 282. А иск Навального по моему осуждению лежит в ЕСПЧ. И, соответственно, туда же направится иск Кунгурова. Потому что, если кто из ваших зрителей не в курсе анекдота, то я одобрял действия российских воздушно-космических сил в Сирии. И по экстремистской 282 статье прокуратура попросила для меня два года лишения свободы. Суд не согласился, районный суд сказал, ну давайте полмиллиона с него возьмем. Городской почитал закон, сказал, полмиллиона взять нельзя, потому что в этой статье штраф 300. Уменьшил до 300, прокуратура не возражала, наоборот, прокуратура сама просила исправить приговор в соответствии со статьей УК. А в это же время, значит, мой коллега, тоже блогер ЖЖ Кунгуров, человек не близких мне взглядов ни в одном глазу, левый тюменский активист, написал статью «Кого бомбят путинские соколы», в которой он критиковал ровно те же бомбежки, за поддержку которых меня судили. Так вот, меня за поддержку судили по экстремистской статье, Кунгурова по 205-й террористической. Я не человек, которого они хотели на самом деле по каким-то своим коммунальным там, конфликтам и земельным. Они его закрыли за то, что он недоволен бомбежкой Сирии.
Фантастическая история.
Он был очень простой вещью. Наши Минобороны, они же тоже видеоблогеры, как мы помним, да?
Которые подкладывают президенту удивительные фейковые сюжеты для переговоров с Оливером Стоуном.
Вот эти дивные ребята, которые, значит, в фильм Оливера Стоуна пропихнули американское видео из Афганистана под видом российского видео из Сирии, вот эти же ребята, значит, в декабре 2015 года выложили на сайте Минобороны видеосъемку, как они бомбят нефтяные поля ИГИЛ, запрещенная в России организация, лишая таким образом террористов главного их источника доходов – нефти. При внимательном взгляде на эти нефтяные поля оказалось, что это зерновые элеваторы. Нашлось буквально все. И геолокация, и та европейская фирма, в которой Асад в свое время закупил это оборудование, здесь поставил. И мука разбросанная, и никакой горящей нефти, да и не похожи. Нефтяные поля не похожи на зерновые элеваторы. Просто разбомбили элеватор, сказали, что разбомбили нефтехранилище. Кунгуров получил по террористической статье два года колонии. И он сидит. А сел он 20 июня. То есть он сел за полгода до приговора. За что сел? Что он из Тюмени съездил лекцию прочесть в соседний город. Нарушил условия подписки о невыезде. Был переведен в СИЗО.
Вот интересно, займется ли Алексей Анатольевич Навальный делом Кунгурова?
Навальный занимается.
Занимается делом Кунгурова. Да. Прекрасно. Антон Борисович, можно я спрошу Ильи Казакова? Вот что... Илья, у меня такое впечатление, что, в общем-то, довольно аполитичная блогерская среда на дело Соколовского как раз отреагировала с большим недоумением. Или это, так сказать, у меня как у стороннего наблюдателя впечатление. Вообще блогерская среда, она скорее, мне кажется, в основной массе такая консюмеристская, связанная там, не знаю, с развлечениями, с лайфстайлом, вот с такими вот вещами.
Лайфстайл – отличное определение.
Да.
Действительно, по политике в видеоблогинге не так много. Есть несколько персонажей, которые освещают какие-то политические явления, но это действительно их несколько, их можно пересчитать по пальцам.
Ну а что это там? Мальцев, Камикадзе, Алексей Анатольевич, кто-то еще?
И заканчивается.
В
основном, да. Мне кажется, Соболев сейчас выходит на эту площадку, которая никогда, в общем, политикой не занимался. Николай Соболев такой очень популярный блогер.
А открытый вопрос про Дудя.
Да, совершенно верно. Да, вот еще Дудь. Да, но это питерские ребята. Что интересно.
Ну, же они не люди.
Но мне любопытно.
Николай Соболев, мне кажется, выходит все-таки не в политику, как в конкретную часть, как в конкретную идею, а он хочет идти дальше, потому что он, скорее всего, перерастет YouTube как площадку, и мне лично Николай видится как отличный ведущий на Первом канале. который...
Да, он хочет этого. Это... Конечно, он этого хочет.
Отличный вариант.
Только я совершенно не понимаю, как можно перерасти YouTube. У Gangnam Style там 4 ярда просмотров. У Первого канала когда-нибудь было 4 ярда просмотров?
Буквально второй вопрос, который я хотела с вами обсудить. А как так получается, что никому неизвестные молодые люди получают какие-то немыслимые цифры, в то время как бедный Первый канал, да, он как-то пыжится и не может эти цифры получить?
Это феномен YouTube.
Расскажите.
Дело в том, что сейчас, во-первых, важно понимать, что ТВ идет на YouTube. Шоу «Большого русского босса» ТНТ. Еще несколько шоу, которые «Дружко» шоу. Да? То есть это все продюсерские истории, за которыми стоит огромное количество людей, которые готовят этот контент и приходят с ним на YouTube. Но на YouTube все работает немножко не так. На YouTube важна персональная, важна личность, важен человек. Пусть он снимет криво, пусть он снимет косо, плохо, но он вещает какую-то свою собственную идею со своей стороны. Он... Чем блогинг отличается от журналистики? Тем, что журналист не может вещать конкретную свою точку зрения, как человека.
Вот буквально это то, о чем я вас хотела спросить, потому что очень распространенная базовая такая штука в профессии журналистской, которая в 80-е годы сформировалась в результате разных договоренностей, журналист не выпячивает себя. Вот он в роли комментатора – это одно, но это такая топ-жизнь журналистов, которые пишут колоночки.
Да-да, opinion page. Opinion page – есть три человека в редакции, чей opinion имеет значение.
Остальные доносят просто новости, или информацию, простые репортеры берут интервью и себя как-то убирают. А вот здесь поразительные вообще интересы. И даже была социология, что людей не интересует ваше мнение, людей интересует объективная информация. Ну, это все, опять же, устаревшая, видимо, модель.
Люди никогда не знают, что их на самом деле интересует. Вот. Когда заинтересовались, они этого поняли.
Они смотрят на человека, на конкретного человека, который может им рассказать о чем-то, что им может быть теоретически интересно, но на самом деле часто даже не важно, о чем человек говорит, потому что важна харизма. На YouTube важна харизма. То есть вот сами человеческие качества. Если он обаятельный, если он умеет хорошо, складно говорить и в то же время периодически затрагивает какие-то более-менее интересные темы. Да, вот это будет работать.
Слушайте, вот к вопросу о харизме давайте мы посмотрим «Камикадзе», которого мы, боюсь, потеряли по техническим причинам сегодня. Но вот к вопросу о харизме, к вопросу о личных манерах, к вопросу о том, как можно зажигать, говоря о такой скучной, наверное, для многих вещи, как политика. Вот,
ему,
в частности... Вот не скучно, да, Диме, видимо, не скучно. И мы выбрали сначала маленький фрагмент, где он рассуждает более-менее об абстрактных вещах. Он говорит о достоинстве. Студия, пожалуйста.
В России то, что ты ухитрился выжить, выкрутиться на какое-то время из своего бедственного положения нищеты, вызывает гордость, восхищение. И никто даже не спросит, а чё ты в такой жопе-то находишься? Чё у тебя денег нет? Почему ты живешь в дерьме? Почему у тебя все сгнило в квартире? Любимый мем Петра Толстого «Эту страну не победить» из мема о подвиге ветеранов давно превратился в дегенеративную нищебродскую гордость, что мы какими-то подручными средствами способны что-то починить на какое-то время. Остановить подъезд от падения или трубу от протечки. Почему этого не делают? Службы никого не удивляет. Мы ведь и сами справимся. Россию не победить! А потом подъезд падает, и труба прорывается. И Россию уже победить, но говорить такое кощунственно. Ведь мем-то изначально о подвиге ветеранов.
Ну, вот такой типичный пример, мне кажется, личного участия.
Ну, да, Дима есть своя позиция, да. Он ее вещает.
К этому гениально было бы приклеить 7-минутный спич нашего друга, отца Всеволода, про то, что Россия будет полностью уничтожена, как только фильм «Учителя» выйдет на экраны. То есть она редуцировалась. Володин раньше говорил, без Путина не будет России, да? То есть отмерял России оставшуюся жизнь.
Что, у отца Всеволода есть видеофрагмент?
Ну, у отца Всеволода на Ютьюбе есть изумительный монолог о том, что как только фильм России, как только фильм «Матильда» выйдет на наши экраны, то за это второе цареубийство, на этот раз имиджевое, Господь такое нам пошлет, что это...
Да, в итоге фильм-то вышел?
Нет, фильм должен выйти в юбилей революции. Это же фильм про царя, он выйдет в юбилей Октябрьской революции, то ли 25-го, то ли 7 ноября.
То есть недолго осталось нам.
Нет, а он должен был в марте выйти, он смонтирован. Да? Но его отложили на вот юбилейный
день. Поскольку Поклонская посмотрела трейлер, очень оскорбилась.
Нет, не из-за Поклонской, из-за маркетинга. Они там сопоставили с датами премьер каких-то Марвелов.
Оказывается, я ничего не понимаю в Поклонская том, как устроен великий бизнес.
Поклонская на их прокат не влияет вообще. Не, он устроен великий, действительно, бизнес. Там даже из 10 фильмов, самых популярных в России, один даже в России снят иногда.
Чудесно. Вот еще момент про личности. Уже все понятно. Нужно как бы быть таким эмоциональным, ярким, видимо, персонажем. Объясните мне про деньги. Как даже рассказывают нам открытые источники, у блогеров, у которых миллионные подписки, какое-то бешеное количество денег имеется. Или не бешеное, но довольно...
Ну, близкое к этому.
И да. между ними самими периодически даже возникает обсуждения, а сколько ты получил? Да нет, я живу очень бедно, я устал каждую неделю выкладывать новый блог, и вот я как бы массу таких внутренних споров видел.
Вас же продают по-прежнему авторские медиа?
Нет, мы сейчас самостоятельно продаемся.
И меня тоже нет.
А вот что это значит? Расскажите мне, как чайник.
Создалась компания, Катя Потерина создала компанию при Илюше Варламове для того, чтобы продавать блогеров. Продавала их,
продавать коммерческим структурам, чтобы
это
рекламу?
Это агентство, посредник между брендом и видеоблогером, которые связывают бренд и видеоблогер и берут на себя обсуждение, работу с документами, работу с деньгами, то есть максимально разгружают блогера и бренд, чтобы бренд не общался с блогером. Потому что периодически я, как человек, который занимался покупкой рекламы у блогеров несколько лет назад в одной французской компании, я наобщался, это тяжело. Блогеры периодически – это творческие личности, особенно видеоблогеры. Это люди, которые раньше, скорее всего, никогда не работали.
Правда? Много пьют? Да.
Ну, некоторые еще не пьют, потому что им не продают в силу возраста.
Ну, потому что им покупать тот другой, у них же есть деньги от YouTube.
С ними тяжело, потому что это не привычный стиль работы с людьми. Они могут не отвечать на почту, они могут сдвигать сроки, они могут забывать про что-то, получив деньги. Ну, необязательность – это определенная черта.
Тем
такая.
Не менее, вот если заключен договор с рекламодателем, то они должны в своем блоге говорить о его продукции. Я правильно понимаю? Нет. А что, как тогда?
Просто скачиваешь с абсолютно любого сайта, на котором ты видишь рекламу, если это отдельный блог. Можешь там скачать оферту, там написано, за какие деньги, какие услуги тебе положены.
Да? То есть все гораздо проще. Блогер даже не должен произносить в своем видео.
Нет, селлер должен произносить.
Чаще всего у блогеров есть открытый прайс, который находится у них либо в группе ВКонтакте, либо, если у них есть сайт, то лежит на сайте, либо их агентство предоставляет этот прайс.
Когда ты спрашиваешь, сколько они зарабатывают, смотри, сколько у них просмотров, и помножь на этот прайс.
Два основных пути получать деньги на YouTube. Во-первых, это партнерская программа непосредственно YouTube, которая выплачивает за открутку гугловской рекламы.
Примерно сколько стоит там 1000? Вам сколько?
За миллион просмотров дают около 100, может быть, больше долларов.
Миллион просмотров – $100.
Да. Но это очень усредненный цифр.
100 миллионов просмотров – это $10,000. Но 100 миллионов просмотров есть не у каждого.
Но это в России. В России ставка за рекламу именно Гугла, она значительно ниже, чем на Западе. Поэтому нашим блогерам приходится выкручиваться. Приходится делать прероллы, интегрировать продукт бренда в видео, построллы, еще какие-то продакт-плейсменты. Это все в одном видео может быть.
Илья, я даже не все слова знаю,
Вместо того, чтобы просто обвешаться ютубовской рекламой, и чтобы денежка, как это, тихо капает цент, вместо этого они вынуждены сами производить некие рекламные блоки, потому что иначе, в общем...
Кто-то сам ходит по брендам и предлагает свои услуги. Да. У кого-то есть агентство, которое берет на себя эти задачи. Кому-то бренды приходят сами, потому что сейчас я сам вижу по себе, и когда я, опять же, в этом работал, я видел, что я и мои коллеги в большие компании идут на YouTube, потому что на YouTube огромный трафик, на YouTube много людей, на YouTube можно рекламировать свой продукт, будь это мобильное приложение, телефон, газонокосилка, все что угодно. Продукт можно интегрировать по-разному в контент.
В памяти Антона Носика. Видеоблоги и видеоблогеры. Мы сейчас посмотрим, Илья, фрагмент из вашего видеоблога, и вы как раз вот прокомментируете, что вы там делаете. Студия, покажите нам, пожалуйста.
Что-то вирусные эпидемии все громче и увереннее шагают по планете. То вот недавно WannaCry подкосил деятельность огромного количества компьютеров, то теперь Петя... Нет, серьезно, так называется?
Петя приходит по электронной почте в виде вложения в письмо, а затем уже максимально пытается распространиться по машинам в локальной сети. На компьютере Петя шифрует данные на жестком диске, файлы по 1 мегабайту полностью, в файлах большего размера только 1 мегабайт. В итоге, чтобы расшифровать весь жесткий диск обратно, необходимо заплатить $300 в биткоинах и получить ключ для расшифровки. Атака странная, так как мошенники заработали всего лишь порядка 600 тысяч рублей, а единственный почтовый адрес для связи заблокировали почти моментально. Можно предположить, что зарабатывание денег в цели хакеров не входило. 3/4 всех заражений пришлось на украинские инфраструктурные компании. Впрочем, и в других странах Восточной Европы Петя отжигает и не хуже. В России вирус зацепил Башнефть, Роснефть и некоторые другие компании. Обязательно погуглите, как защититься от этого вируса, чтобы не потерять свои данные.
Илья, вот совсем, вот прям у меня простодушный вопрос человека, который не понимает, и даже после ваших объяснений, вот как рассказ про вирусные эпидемии может повлиять на ваш трафик, на коммерческую составляющую?
Интересно же людям, что происходит.
Это фрагмент из моей новостной рубрики, которая выходит по воскресеньям. Я с утра делаю так, что, потому что в воскресенье никто практически ничего не делает. И я решил, что вот я в воскресенье с утра буду выпускать новостной выпуск, в котором рассказываю не
стал
только
царем горы.
Ну, то есть это время оказалось не занято.
А блогеры все время находят какое-нибудь время, когда другие блогеры спят.
Да.
Это постоянный курс.
Для зрителей это очень хорошо, потому что у зрителя каждый день с утра до вечера есть какой-то новый контент. Им всегда есть что посмотреть.
А я вот прямо с удивлением, опять же, когда я начала изучать историю вопроса, я обнаружила, что действительно какое-то бешеное количество людей сидит в Ютубе и смотрит эти короткие
Лен, ну
ролики.
Это только до тех пор, помнишь, как чаще говорили про демократию? Очень плохая система, но только до тех пор, пока не задумаешься об альтернативе. Не забывай, что 100 миллионов видео там загружается каждый день. Смотрят не всех. От того, что ты там выложился, никакой смотримости не дает.
Да? А тогда зачем все это, Антон? Вот мне тоже кажется,
нет,
что это
соревнование.
Как-то...
Это соревнование. В соревновании правила всегда такие. Когда появляется большой приз, сулящий большие бабки, начинают инвестироваться большие бабки. Если вы посмотрите во все вот эти вот объединения видеоблогеров, они занимаются посевом. То есть они покупают себе рекламу за очень дорого. Ну, в смысле, они большое количество себе рекламы покупают, таким образом выводят себя в топ, а уже оказавшись в топе, они себе гарантируют, что, набрав youtube.ru, ты увидишь в виде рекомендуемого самим YouTube, как самого популярного, увидишь их, за это платится. Это все учетная, бюджетированная история. И я думаю,
сейчас у нас в Wylsacom Media порядка 3.5 миллионов подписчиков на канале, и практически каждое видео YouTube ранжируется как трендовое. То есть, когда человек открывает приложение YouTube на телефоне или сайт на компьютере, он видит, что вот...
Что сейчас модно.
Эти 50 видео сейчас смотрят лучше всего, и мы стабильно там где-то есть.
Ну и о том, что действительно... Блогерские компании вкладывают огромные деньги.
Да, например, это не блогерские, это продюсерские компании. Они, простите, в общем, телевизионного происхождения. Первый человек, которым этим занимался, был Медников. Просто буквально со второго канала.
Так.
Да, он Карамбу основал.
Я, например, знаю, что отец Саши Спилберг, который, собственно, ее же продюсер, он...
Z-Agency.
Да, это Z-Agency, это часть бекмамбетовского такого производящего комплекса. То есть это все.
Любим Тимур.
О да. И, вероятно...
Тимур Красава, вот этот реально красивый, талантливый человек. Да?
Я всем к тому, что мне на самом деле нравится и весь видос у Спилберга мне очень нравится. Мне нравится, как это сделано.
Я не понимаю, откуда у тебя время смотреть Спилберг?
Я занялась исключительно по просьбе дорогих коллег.
Я не видел ни одного выпуска Саши Спилберга. Я просто не знаю причины, по которой мне следовало бы.
Вот я тоже не знала этой причины. причины.
Я посмотрел
пока...
выступление в Госдуме, потому что оно было на «Медузе». Она не произвела на меня впечатление человека, имеющего что сказать.
Вот, Антон, у меня опять к вам обоим вопрос. Мы сказали о том, что прежде всего это лайфстайл. Вот насколько я поняла, весь объем предъявленного, так сказать, там действительно очень мало политики, там очень мало философии или какой-то аналитики. Но лайфстайла вот прям, он просто разлит в этом мире.
Это то, что близко зрителю, поэтому его
вот,
много.
Вот вопрос. Саша, это как бы представитель лайфстайла. Да, да. У нее, она там показывает свою квартиру, она показывает, как она ест, она показывает, как она красится. Трогательный ролик про то, как она болела в детстве, который там получил кучу просмотров, когда она рассказывала о своей астме и как она с трудом социализировалась там в разных местах, там бла-бла-бла, вот такое.
Молодая аудитория именно это интересно.
Да?
Они хотят видеть какой-то бэкстейдж, какую-то настоящую жизнь человека. Это как телевизор. Да, почему «Дом-2», господи,
если, мне если тоже вдуматься, кажется, это реалити-шоу.
Да.
Ты смотришь реалити-шоу и из жизни, которая удалась, а может быть, удастся и у тебя, если ты будешь внимательно смотреть, если
ты уже не удалась. И следовать этим образцам. Собственно говоря, таким же образом устроен дневник Хача. Вот, следуй за мной, пускай там я называю себя Хач, я восточный парень, который приехал завоевать Москву, но теперь видишь, как я замечательно живу, тусуюсь с друзьями и там все такое феерично.
Рамзан Кадыров Инстаграм по той же принципу.
Амирану, мне кажется, уже тяжело, потому что ему приходится настолько регулярно выпускать контент, и в контенте обязательно должны быть красивые девушки, красивые автомобили, тусовки.
Машины, тусовки.
Слушай, это все на известных сайтах стоит 500 рублей.
Конечно.
На час эфира.
Это определенное однообразие, и оно может зрителю поднадоить.
Слушайте,
но пока
это возрастная история.
Дожди переведет на английский, начнут в Корее его смотреть. Это бывает, получают какие-то просмотры в Корее.
Слушайте, вот это, да, во-первых,
почему это сложно прогнозировать? В Корее там может произойти все, что угодно.
Да, там 25 миллионов человек, но они все в интернете. И только у них только видеоформат, они вообще текстом не пользуются.
К нам это тоже придет, потому что видео сейчас захватывает интернет в принципе, потому что видеоконтент проще потреблять, и он становится более доступен. У нас у всех был безлимитный интернет до поры до времени, но с интернетом в России все хорошо пока еще.
С интернетом в России лучше.
С его доступностью.
Лучше всех в мире, конечно, естественно.
Молдаване мне говорили то, что у них лучше интернет.
Ну, может, у молдаван лучше, чем у России, но у России лучше, чем в ЕС, лучше, чем в UK.
Что, серьезно?
Лучше, чем
в
US.
Вот это не шутка, да, когда мы там беспокоимся.
Быстрее,
да?
Дешевле.
У нас один из самых дешевых.
Гибче. Гораздо гибче.
Поэтому видеоконтент потреблять что с телефона, что с компьютера, где угодно, когда угодно можно.
Это вот все отражено в фильме «Москва слезам не верит». Будет одно только телевидение.
А, теперь будет один только
телевидение. YouTube – это новый телевизор.
Но я хотел бы предостеречь, потому что 21 примерно год тому назад самому богатому человеку планеты Земля пришлось за такие свои прогнозы говорить своим акционерам, инвесторам, дядя, прости, засранца. Потому что Билл Гейтс, который в 95-м году монополизировал аккуратнейшим образом весь рынок операционных систем. Больше 90% компьютеров в мире управлялось Windows. Билл Гейтс слышал про интернет. Все-таки он не сразу ушел из Гарварда, а один год отучился. Поэтому он про интернет слышал. Значит, что он думал про интернет? Он думал про интернет, что это... Там сидят ботаны, такие очкарики, которым лишь бы что-нибудь прочитать и написать. И это массовым не будет никогда. Угу. Массовым будет такое, которое будет отбивать чечетку и попукивать. Такое, которое будет сразу мультимедиа, аудио, видео. Так. Он в первой редакции своей книжки «The Road Ahead», которая на русский была переведена как «Дорога в будущее», и тут же Рома Воронежский придумал второе название «Дорога в булочную». В «Road Ahead» в первом издании Гейтс очень пламенно писал: «Эти ботаны не составляют рынка. Они будут сидеть в своих пыльных лабораториях, пялиться в свои текст-моды, resolution screens и читать тексты. А массы пойдут за музыкой и видео». Это он написал в первой редакции.
Да.
А во второй редакции написано: «Дядя, прости, я ошибся».
Но в итоге массы пошли сначала за музыкой.
Нет, он что сделал?
А в каком
он что сделал? Он забандлил, завязал на Windows 95 свою сеть MSN.
который отбивал чечетку и попукивал. Да? То есть ты ставил себе Windows 95, и все. И ты, у тебя же даже в Москве ты мог сразу дозвониться в MSN, и у тебя уже начинали лампочки гореть. Никто не купил. MSN не стал ничем.
А в каком году он это?
1995. Выходит Windows 95. 32-битная операционная система вместо Windows Server 3.11.
Видеоблогинга еще не было в 95-м году.
Многие видеоблогеры еще не родились.
Нет, прокачки не было.
В это время,
да. Ой, кстати, а знаешь ли ты, кто изобрел интернет-телефонию?
Вообще, нам,
вообще идею транспорта пакетов телефонных операторов через интернет, а не по железным линиям. Ну, держись крепче за стул.
Ну.
Кудрявцев Демьян Борисович.
Держусь, да, потрясающе.
Да, со своим партнером Митей Горошевским. Они в Израиле создали компанию Delta 3, которая взяла израильское решение VocalTec. А VocalTec, это, Илья помнит, значит, от одного саундбластера к другому саундбластеру могли разговаривать между собой люди. Один.
Многие сейчас уже не помнят, что есть саундбластер.
Саундбластер, да, звуковая карта. Звуковая карта, ее покупали отдельно.
Звуковая карта, все.
Иначе компьютер издавал пипи.
Все, точно вспомнил.
Да, значит, чтобы в замке Вольфенштейн звучали вот эти мелодии все, когда ты бегаешь там по коридору.
Саундбластер не обойтись.
Нужно было саундбластер отдельно привинтить отверткой. Так вот, значит, израильская компания VocalTec придумала такую упаковку голосовых пакетов, которая позволяла людям, сидящим за компьютерами, отправлять друг другу свой голосовой пакет. То есть надиктовывать текст, и он там расшифровывался. То есть это была некая имитация телефонного разговора. Что придумали Дема с Митей? Они придумали, что можно, если более мощный компьютер поставить, что это будет не между компьютером и компьютером связь, а между телефоном и телефоном. Телефон звонит в интернет, дальше пакеты идут по сети, дальше они выходят в той точке. Да? То есть у вас в Америке есть номер коммутатора и в Москве, да? Но весь трафик вы пропускаете не по цене международного звонка $6, да? А по цене трафика интернетского.
Все, вот прекрасно.
Аркадий Волош, еще до того, как он создал Яндекс, его компания, которая создала Яндекс, Комптек, она занималась тем, что она торговала решениями Дельта-3, то есть Дема Кудрявцева. Смешно же, да, что когда-то Волош торговал концевым оборудованием Кудрявцева.
Слушайте, можно все-таки мы опять к видеоблогу вернемся? Что меня еще стилистически, так сказать, поразило в этом пространстве? То, что это, во-первых, бесконечный стёб, а во-вторых, бесконечная нецензурная лексика. Даже у тех блогеров, которые себя позиционируют как суперинтеллектуалы. Вот это тоже как-то народ цепляет? Это тоже
YouTube является... не модерируется практически никак, особенно секция комментариев, поэтому туда лучше вообще в принципе не смотреть, как и вообще в интернете.
Я говорю про пространство, которое мне кажется очень странным. Я все-таки журналист, и я медийщик, я наблюдаю там определенные вещи, и совершенно вот безоценочно. Я говорю, это что, нецензурщина привлекает народ?
Она скорее,
она связана
просто
с тем, что
возможно.
Я такой естественный себя веду вот таким образом.
Скажем так, если бы никто бы, никого бы не ограничивал, и этот вопрос снялся бы с повестки дня еще в 96-м году. Но поскольку всегда какие-то возникают упыри, которые говорят, что мы сейчас вам зададим нормы общения,
понятно,
приемлемые для детей 6+,
понятно,
да, и лезут,
понятно,
с этим к Лебедеву, к Варламову, к ко мне и так далее, да, то естественным ответом на это является: это моя территория свободы. Я здесь главный редактор. Я вот сейчас
хочу,
вот,
да,
скажу все те слова. Напоминаю, мой ник в ЖЖ.
Да, его нельзя произвести.
Напоминаю, заголовок самого популярного русского ЖЖ Ильи Варламова. Только крокодилы спасут страну от, в этом месте, БИП.
Понятно. Чудаков.
От чудаков, да. То есть, в принципе, мат там на первой странице у всех, потому что это обозначение той нашей свободы подбирать выражения, которые у нас, как у людей культурных, У нас вот эти вот табу советские бюргерские 60-х годов, они не прижились. Ни у Тёмы Лебедева, ни у Ильи Варламова, ни у меня. Мы считаем, что эти слова также уместны в наших текстах, как они уместны в текстах Бродского, Пушкина, Льва Толстого, Маяковского. Да? Мы видели культуру русскую, культура русская к этому нормально относится, культура русская эти инструменты уважает, а когда приходит какая-то тетка из ЖЭКа и начинает учить нас культурности, которую сама-то не читала вообще, вообще в этой жизни прекрасной словесности не читала. Вот на это мы отвечаем, а знаешь, тетка и дальше би-би-би.
Значит, я поняла, значит, это поколение.
Позвольте, со своей стороны добавлю, именно со стороны YouTube.
Но у вас нет матюгов же.
У нас нет, это осознанная позиция. Просто наша личная. Мы могли бы, потому что нам никто это не запрещает, и YouTube не запрещает. Но если видео, помимо нецензурной лексики, присутствует унижение чести и достоинства или что-то еще, за это YouTube может покарать и снять монетизацию с ролика. А просто выражать свои мысли так, как ты хочешь, при этом не задевая кого-то еще, пожалуйста, ты можешь делать так, как хочешь.
Вот обрати внимание, Лен, челленджи разные, да? Разные челленджи у человека там, понимаешь, что гаджеты, это значит рекламодателем является производитель или дистрибьютор этой техники. У него там сидит унылый упырь, отсматривает материалы. Если там сказать какое-то слово, то этот унылый упырь покраснеет, разобьет чашку и скажет, этому рекламу не давать.
Там сразу всплывают слова типа бренд сейфти и прочее.
Да, конечно.
Друзья, у меня еще один вопрос. Вот исключительно по, так сказать, тому, что я наблюдаю в этом волшебном пространстве как некие специфические черты. Почему так много выяснение отношений между собою у блогеров. Почему это любимейшее просто времяпровождение? И, как ни странно, у этих видосов довольно большое количество просмотров. Какие-то малоизвестные мне люди начинают выяснять прямо тонкости, прямо такие тонкости, кто про кого что-то сказал не очень лицеприятное.
Нужно и понимать, просто, что все-таки далеко не всегда эти выяснения отношений искренне. Периодически это грубо говоря, говорят, договорные матчи. Это вещи,
например, Ксюша Собчак и Таня Арно.
Эти вещи привлекают трафик, потому что не секрет, что негатив продается гораздо лучше. Поэтому посмотреть, когда кто-то кого-то называет нехорошими словами, разоблачение. Сейчас разоблачение это тренд 2017 года. Все друг друга разоблачают на эти.
Вот мне тоже так показалось.
Так это драматургия. Создается драматургия, потому что если все время показывать свою квартиру, то она у тебя не так часто меняется. А если ты утром проснулся, увидел фотографию какой-то соперницы в бикини, и у тебя есть масса соображений про ее бикини, то эти соображения...
Этим нужно делиться с аудиторией, потому
соображения,
что это продаст.
Конечно,
это
должны дойти до зрителя стремительно.
То есть «Дом-2» опять торжествует. Вот,
Он будет торжествовать на любой платформе. Такой формат – это ширпотреб.
Ну, что значит торжествует? Вопрос заключается в том, что интернет – это бесконечный поставщик разных аудиторий. Да? Угу. Есть в интернете несколько миллионов человек, которым ничего так не интересно, как аквариумные рыбки.
Им эти разоблачения вообще не нужны.
И виды корма для них. Вот аквариумные рыбки и виды корма для них не страдают от того, что где-то идет смертельный батл между Сашей Спилберг и Сашей Лукас. Да? Совершенно вот не проходит мимо. Вот, например, вот мы поехали, значит, с Варламовым сейчас в Пизу, Луку,
вот расскажите сейчас
в Чинквитеру. Мы совершенно вот у Вилсакома не забрали просмотров этим. Потому что они то, что показывают, они то, что имеют своим зрителям рассказать, за что на них 3,5 миллиона человек подписано. За то, что они расскажут какие-то вещи не о том, как мы с Варламовым в Пизу ездили. Да? Там реально вот не тесно там совсем. В этой среде совсем не тесно. Ниш очень много. Конечно, ниша гаджетов, она всегда была у нас первое и премиальное, от нее все отстраивалось, да, потому что это базовая инфраструктура. Твой рекламодатель – это человек, который непосредственно сюда приклеен. Но вторым рекламодателем всегда были путешествия. Эту сферу,
эту сферу, конечно,
наша власть признала туристической и запретила.
Почему шучу насчет лайфстайла? Это вообще совершенно не безобидная штука, это лайфстайл. Это не то, что ты потребитель там.
Нет, ты думаешь,
еще и хозяин своей жизни.
Ты же нету лайфстайла, ты думаешь, лес рубить? И дрова колоть? Есть такой,
да. И политической деятельностью тоже заниматься.
Нет, есть такие лайфстайл-блогеры, которые показывают жизнь как раз не роскошную, не лакшери, а бедную, наоборот.
В памяти Антона Носика. Видеоблоги и видеоблогеры. Что мне еще показалось важным, это то, что блогеры начали каким-то образом взаимодействовать с рэперами. И вот этот вот стиль батлов, он приходит, и, ну, в общем, это как-то все связано.
Сейчас иногда все запели. Да.
Что-что?
Запели.
Запели, да. Во-первых, все запели, а во-вторых, все показывают еще и вот эти бои, как они правильно называются там, когда
Versus.
Собираются...
Versus.
Собираются два рэпера и буквально своей харизмой...
Вспоминаем всех родственников.
Вот своей харизмой пытаются друг друга бодать. Это прям такой настоящий бокс без правил, я бы сказала.
Ну, и... нет, любые единоборства, интересно, кто победит. Ты можешь за кого-то болеть, выбрать своего, желать ему победы, заряжаться эндорфинами.
У нас это случай уникальный, потому что все эти батлы были давным-давно на каких-то парковках Детройта, где большие черные парни друг дружку называли нехорошими словами и пытались выяснить, кто лучше. У нас из этого смогли сделать шоу, причем шоу, которое нигде такого шоу нет, которое смотрелось бы так, как наш отечественный «Версус». За это можно быть гордым, но сейчас это действительно становится шоу с бюджетами, с рекламодателями, с договорниками, опять же.
Опять же, да, мне показалось, я посмотрела несколько вот этих «Версусов», все как в большом спорте.
Зритель хочет шоу, ему все равно. Зритель это шоу получает, и я в этом не вижу ничего плохого.
Хорошо. Илья, Антон. Антон, как вы с Варламовым решили поменять формат и стать видеоблогерами? Или Варламов решил стать видеоблогером?
История заключается в том, что я пенсионер. Я частное лицо пенсионер.
Так.
Ращу сына. Очень его люблю. А Илюша Варламов предприниматель. Очень успешный. Угу. И безумно активный. Поэтому, когда Илюша Варламов посмотрел на то, что... А он самый популярный в России текстовый блогер.
Текстовый блогер, да.
С огромными подписками и в Твиттере, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и на всех площадках. На то, что он ведет на движке ЖЖ сегодня по адресу Варламову. Но он посмотрел, что что-то происходит с этими видеоблогерами, что-то такое похожее на автоматическую монетизацию. Автоматическая монетизация всегда приятна, да, потому что это деньги капают, вот тихо капает цент, я все Шнура цитирую, да? Потому что он действительно цент капает, но у тебя есть такая мышца, как у Варламова, отправлять туда людей, понимаешь, можно имбедить это видео у себя в ЖЖ, и вот те же 4 миллиона его и увидят, да, потому что заимбедил на страницу, у которой такая читаемость. Он стал этим заниматься. Он стал этим заниматься просто с нуля. Он не кинематографист. Он хоть и фотограф в прошлом, но он не кинематографист. Он разные вещи пробовал. Он пробовал дурачиться. Он пробовал брать в кадр разных людей. Он пробовал какие-то чудеса монтажа и нарезки. Постепенненько и в очень хорошем интерактивном сотрудничестве со зрителями, потому что комментарий очень дельный у Варламова в Ютьюбе, в отличие от комментариев его ЖЖ, да, постепенно стали вырисовываться какие-то форматы, которые его зритель очень любит. Вот я, как бы, естественно, я не располагаю никаким инсайдом про варламовскую кухню, кроме случаев, когда это касается меня. Да? Да. Просто вот у нас с Ильей Варламовым есть привычка, что мы, если едем в какие-то красивые места, и маршруты наши могут совпасть, то мы делаем так, чтобы они совпали. И дальше мы гуляем. У Илюши есть прекрасная жена и изумительная 6-летняя дочка Леночка. Мы гуляем, значит, они семья, я один. Я в качестве экскурсовода. Ну, мне есть что рассказать обычно, например, про Италию. Да, и Это происходило довольно долго, просто в формате дружеских прогулок. А вот сейчас, когда Варламов решил стать видеоблогером, из этого выходит сериал. Причем этот, ничего в нашей жизни не изменилось. Просто у Варламова в руке GoPro. Ничего не изменилось. GoPro маленькая, меньше сигаретной пачки. Ничего не изменилось. Все происходит по-прежнему, только время от времени открываю YouTube и вижу очередную серию со своим участием. Дальше там есть комментарии, люди обсуждают, люди говорят, это было очень интересно, вот это делайте еще, а сделайте такую рубрику, а сделайте секую рубрику. Ну и понятно, да, что в общем этот народ совершенно не фраер. Там, например, та серия, в которой я там смертельно пьян, она не вызвала никакого одобрения у зрителей.
Была и такая серия?
Я приехал в аэропорт после бурного отмечания праздника. Я погрузился в этот частный джет, меня практически ложками можно было накладывать. Варламов это поснимал. Дикция у меня там...
Превосходная.
Прямо сказать. И люди просто накидали тухлых помидор немедленно. Следующий ролик. Мы въезжаем в Пизу. Я уже поспал на этом самолете, поел, протрезвел. Начинаю вести экскурсию по Пизе. Те же самые люди говорят, давай, еще такого. Даже дело не в том, любят они меня или не любят они меня. Это шоу их устраивает или это шоу их не устраивает. Пьяный человек в кадре их, даже если устраивает, ограниченно. Нет. Трезвый человек в кадре, если он говорит дело, если это их развивает, они начинают требовать еще. Это такой интерактив удивительный совершенно для меня, что я, правда, вот учусь. Мне удобно есть Варламов, всегда можно учиться.
Антон, а вы нам позвольте показать какой-то фрагмент?
Можете показать целиком, например, там, вот Пизанский.
Наша первая прогулка по Пизе. Переоделись, здесь тепло и жарко, и вот через такой вот потрясающий вот туннель, можно сказать, мы выходим прямо на реку. Что за река, Антон Борисович?
Река Арно. Ты знаешь и любишь ее, ты ее снимал во Флоренции.
Арно.
Соответственно, любая ее набережная называется Лунга Арно. А вот эта вот вещь называется Пизелоне. Если бы Лена нас не слушала, я бы объяснил, что это значит на итальянском. Город Санкт-Петербурга выглядит вот ровно вот так. Если войти в эту щель, дальше будет вся Пиза. Вдоль реки гулять – это километры, но ничего не будет вообще.
Это что такое в двух словах?
Гостиница «Максим Горький»,
почему?
Подразумевающая, что он в этом доме жил когда-то.
Вот это то, что люди сказали Варламову, мы хотим такого еще. Он услышал их. И он сделал такого еще, и еще, и еще.
Историю необходимо слушать до определенного момента, мне кажется, потому что очень часто, когда аудитория накапливается уже достаточно большая, мнений становится все больше и больше, и здесь главное не разорваться и не побежать во все стороны сразу, потому что из этого ничего хорошего не получится. Нужно выбрать какой-то свой путь. Мне кажется, что у Ильи все прекрасно получится, у него есть отличное понимание того.
Всегда просто есть ядра аудитории, которые, когда разбодяживаются, перестают быть ценным то, что они пишут. Сейчас, поскольку он там в блоге просмотров сотни тысяч, а тут десяток, да, то это ядро. Это ядерные,
да, это те люди, которых
ядерные
нужно
люди,
слушать.
Это его аудитория, поэтому имеет смысл их слушать. Когда туда будет на каждое видео приходить 300 тысяч, мы будем получать такие комментарии, что мы
там
не захотим читать.
Там уже лучше комментарий просто не
да,
читать.
Абсолютно. Жизнь одна.
Зритель, он не стесняется в выражениях. Если ему что-то показалось...
Да, как вот вы, блогеры, справляетесь с этим потоком негатива? Антон, спокойно?
Нет, я на негатив вообще не реагирую.
Конечно.
Поначалу несколько лет назад, когда мне писали о том, что я как-то не так выгляжу, я как-то не так говорю, я шепелявлю или еще что-то, я обижался, мне было неприятно, почему эти незнакомые люди меня оскорбляют. Сейчас я понял то, что на это не нужно обращать внимание.
Конечно, нет.
В принципе.
Это же описывает их внутренний мир.
Конечно.
То, что человек потратил время на то, чтобы сообщить очкарику, что тот очкарик публично, это значит, что человеку больше не на что было потратить время единственной жизни. Это значит, что этот человек, мягко говоря, не очкарик.
В основном это очень юная аудитория, которая в силу возраста может быть, что-то еще недопонимает, потому что аудитория 25+, мне кажется, я не совру, они чаще всего комментарии-то не пишут. Как Вася Васин в свое время пел, люди поумнее не пишут в гостевухах.
А нет. В гостевухах пишут маленькие совсем?
Юные.
Нет, история заключается в том, что при каком-то уровне одиночества ты радуешься даже спаму в твой почтовый ящик.
Такое
да?
бывает у блогера?
Нет, у блогера... Уже не спаму радоваться отвыкли в 95-м, поэтому... Но просто люди реально в интернете, так же, как и в жизни, они очень отчетливо делятся на сильно успешных и сильно озлобленных чужим успехом. И вот это вот два полюса ярких спикеров.
Четкая.
Поэтому, когда меня читает человек, например, там, напишу я вот про что в ближайшем квартале произойдет там с акциями PayPal. Мой прогноз, они утроятся, они утроились. Да? Значит, вот человек, который написал мне, да ты, козю, да что-то... А вот рядом отсутствующий комментарий от того миллиардера, который прочел, пошел, купил акции PayPal. Да, он не стал писать никаких комментариев. Он пошел и купил.
Антон, спасибо. Друзья, нам пора завершать программу. Я хочу вернуться к этой своей идее насчет небезобидности лайфстайла. Мне любопытно, с какого, перепуга, почему Госдума вдруг заинтересовалась блогерами, которые вообще же, кажется, не должны интересовать, поскольку она запретами все время занимается, а блогеров возмущают любые запреты.
Ну, блогеров тоже можно запретить.
Конечно. И был закон, 93-ФЗ, закон о блогерах предусматривал создание реестра.
Всех отсортировать.
Всех отсортировать, запереть, обязать, достоверность обязать. Особенно хорошо, конечно, сказки братьев Гримм постишь, и надо доказать, что действительно там это Гензель и
Гретель, да, не разжигают ничего, не призывают к суициду, к походу в темный лес
так
и
можно
так далее.
Сказки,
синяя борода, да,
да, прекрасно. Да. Не, ну вот
Если серьезно,
я
виновность синей бороды.
Я вот что хочу понять. Значит, власти опасаются интернета, опасаются видеоблогинга.
Эта Дума не принимает вообще никаких решений. У нее там есть кнопка, на нее жмут и все выпрыгивает. Да? Поэтому все эти люди заинтересованы ровно в одном. У них там есть их внутренний, значит, номенклатурный рейтинг. В зависимости от того, какой у тебя рейтинг, тебя либо возьмут, либо не возьмут в следующий список правящей партии в Государственную Думу. Поэтому, значит, надо поторговать лицом. На один день, значит, надо поторговать лицом на теме «я запрещаю интернет». А в другой день надо поторговать лицом на теме «я приглашаю интернет в Государственную Думу». Я его приручаю. Как это сказал там Алишер Бурханович? Ты его пользуешь, а я его развиваю. Ага. Да, вот я развиваю.
Живет в счастье.
Илья, есть у вас комментарий какой-то?
Желание государства регулировать и контролировать все, конечно, блогерам претит. Мне не хочется иметь какой-то надзорный орган над собой, который будет говорить, что туда ходи, а вот здесь вот давай обойдем помягче что-то еще. Но, к сожалению, сейчас имеем то, что имеем.
Спасибо Антону Носику, отцу-основателю Рунета, Илье Казакову, видеоблогеру команды Wylsa.com. Видеоблоги и видеоблогеры памяти Антона Носика. Передача записана за 2 дня до смерти Антона. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее, и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».